чуть-чуть, сейчас темы будут такие маленькие. Я хотел спросить, вы с этим двором закончили тему?
Или нет? Мы все же по проводу, по посвящению не проходили.
Ну.
Ага. Вот, а инициация, то есть и правила получения инициации не было. Да? Ну и хорошо, значит, мы сегодня это сделаем. Я просто извиняюсь, что периодически прошу, потому что у меня так случилось, что у нас дома все маташи заболели, и маленькие, и большие. Пришлось находиться дома. Не было возможности. Так, ну хорошо. Сегодня будет тогда тема будет дикша, духовное посвящение. Что такое, зачем? Читали к тему, кстати, вообще, нет? Нет? Читали? Кто читал? Руку поднимите, чтобы видно было. Ну вот пока что. Только одна Екатерина руку подняла. Остальные что? А, еще Кристина читала, а остальные, а вы что? Читали? А что, руку не тяните? Хотел сказать, вопросы какие-то есть? Вопросы, предложения, замечания по всему, что мы до этого прошли. Может, у кого-то что-то созрело? Вдруг вспомнили, что как это? По 9 процессам по акте вдруг вопрос не возник неожиданный. Нету? Ничего? Все понятно? Ну, вы это, да, нет, вы там где-то немножко. Ладно, значит, будем считать, что все понятно. Давайте тогда. Что можно писать? Ну, первое, что я бы ответил, во-первых, нужно в зависимости, но это зависит от личных отношений с духовным учителем, чего он хочет. Потому что у каждого духовного учителя как бы отношения индивидуальны, и каждый духовный учитель, я так думаю, что каждый ждет своего, что бы хотели ученики. Поэтому такой же вопрос прямо можно спросить у своего духовного учителя. Вот как раз на даршине. Гуру Махарадж, о чем писать? Не нужно ли, как часто, скажем. Я могу ответить, скажем, как мы задавали этот вопрос. У нас Гуру Махарадж сказал, что писать обычно день, то раз, так в месяц, полтора месяца хорошо, если ученик будет писать. И писать он должен какие-либо реализации, или то, что его вдохновляет сознание Кришны, ну или какие-то острые вопросы. Ну, какие острые вопросы, это первый вариант. Ну, потом понятно, что, как правило, за этим и пишут. Вот. А если, допустим, нечего писать, то какие реализации пришли за этот период, и что изменилось? Нужно, ну, вкратце рассказать свою духовную жизнь. То есть, делаю то-то, вот то-то понял, занимался тем-то. Ну, то есть, вот такие вот интересные. Мне интересно читать ваши какие-то истории, если, может, происходили у вас там какие-то осознания, например, санскиртане какие-то истории интересные. Ну, вот такое вот. Вот. Ну, вот, наверное, вот ответ. Это вот как что в письмах писать, допустим.
Сколько писем?
Ну, много, с одной стороны, да, но как бы это есть такое, но с другой стороны, как бы это... Тоже, ну, у нас, я говорю, нужно создать себе духовного учителя, задать вопрос, нужно ли это. У нас был врач, он сказал, вы должны писать, нужно писать, как бы это такое, чтобы просто не забывать вас, потому что как-то связь поддерживается, ну, он читает. Единственное, что говорит, что я не всегда отвечаю из-за того, что сила того, что зрение, может, не очень хорошее, писем много, но я читаю все письма. Ну, у нас и матушка читает письма тоже, неважно. То есть они обычно, кто-то из них от двоих отвечает на это письмо. Если, допустим, требуется ответа. Если нет, то, как бы, если ответ не приходит, значит, как бы, ну, означает, что он должен сам разобраться. Поэтому это вот по поводу писем. По поводу личных дарш, что на личном дарше спрашивать. Ну, вообще, грамотно поступая так, что мы приходим сразу, ну, как бы, ну, обычно кланяемся, не забываем. То есть мы зашли, как бы не сразу в апатию не впадаем, то есть мы закланяемся, потом проходим и, как правило, рассказываем сначала просто, как дела. Такие-то дела, такие-то служения выполняю, кто-то делает. Ну, только маленький краткий обзор того, что вообще в жизни сейчас происходит. Можно делать, и хорошо даже, занимаясь таким-то служением. Кто-то делает, столько-то людей, кто-то получается, кто-то не получается. То есть просто ввели в курс дела, за что у вас в духовной жизни творится. Все. А потом просто задаете те вопросы, которые сейчас к вам есть. Вопросы, единственное, что всегда вот я вот, по-моему, все эти ученики говорят, что записывайте вопросы на бумаге. То есть вы с бумажкой уже заходите туда и просто, вот все, что вы записали, просто прочитайте. То есть не думайте, потому что в момент, когда вы чем ближе будете приближаться к уру, тем глупее там будет становиться бумага, и в уме будет говорить, что вопросов нету. Просто когда туда придете, и как бы скажет, ну все хорошо. Я говорю, ну хорошо, сказал, что пришел. Ну, не знаю. Вот, и поэтому, и чтобы гуру не вытягивал, не придумывал тему, просто прочитайте, что написано на бумаге. раз уж вас это до этого волновало. Ну, как-то так, наверное, не знаю, ответить, не знаю. Вот у меня здесь нету такой общей какой-то концепции. Видимо, у каждого. Да не, я не знаю, как пропадут, не пропадут. Они просто, почему они пропадают? Потому что у нас, когда мы, чем ближе мы к гуру, ближе к духовной энергии, у нас вопросы, они сами собой начинают отвечать, потому что невежество, они просеются ближе к источнику знания для нас, как для ученика. И поэтому многие вещи становятся очень даже очевидными. Это есть очень магическое место, где это, ответы приходят на все вопросы, это когда сидишь, читаешь жапу и ждешь своего очереди в Даши. Это называется как бы такой треугольник, где все ответы приходят. Такой вермутский. Поэтому я не то супер. Ну, я могу только про личный опыт рассказать, это, кстати, опыт, который я знаю. И такое, что бывает, вот здесь вот я не знаю, здесь нет общего такого, как бы в учебнике не написано, как бы что задавать. Единственное, что не нужно спрашивать, какой цвет обои влеять мне в моей квартире, говорю, хорошо. То есть, ну, не те вопросы, которые надо гуру задавать. Допустим, вот. То есть, ну, вопросы, то есть в Бхагавад-гите говорит, что ученик должен задавать вопросы, чтобы рассеять свое невежество именно в области духовного знания. Для этого нужен духовный учитель. Поэтому вопросы должны быть это актуальные вопросы, которые вас волнуют и которые связаны со знанием Кришны. Может, вы свое мнение имеете? Просто скажите, если имеете свое мнение. Решается, нужно приходить к гуру. Ну, правильно, нас такой Махараш так говорил. Если что-то не можете решить, даже если какая-то вещь нужно идти и рассказывать гуру. Даже если вопрос может казаться, ну, совсем таким странным. Или, допустим, непонятным, или, допустим, вы беспокоитесь, что зачем это гуру посвящать. Ну, не знаю. Крайне нас матушка всегда отправляла. Даже какой-то вопрос пытались к ней как-то обойти гуру, так скажем, чтобы его не беспокоить, к ней шли, и она сразу говорила, вы с этим вопросом только к гуру, не ко мне. Вы должны с этим вопросом идти спрашивать. Если вас это волнует, и вы не можете в течение, скажем, там, 2-3 дней найти ответ на него, или, скажем, ну не хотите его никак принимать, означает, что есть какое-то препятствие. Начинается это уже означает, что вы не можете его решить. Вообще, в идеале, как бы, эта система, по идее, решается шикшагуру, если есть наставники, то есть, которые старше, которые могут задать вопрос. Но в случае того, что если, допустим, они не могут тоже справиться, ну, скажем, рассеять сомнения, тогда нужно идти напрямую и не бояться. Вот, в идеале. Поэтому многие вопросы отпадают, когда у нас правильно формируется система наставничества, что у нас есть тот старший человек, за которого мы держимся, к которому мы можем позвонить и задать вопросы. Ну или просто спросить что-либо. Если мы как бы такого человека не имеем, или имеем его очень формально, который просто поставил вам подпись в нашей рекомендации, а по факту никакого общения с нами с ними не происходит, это совсем другое место. Тогда в таком случае действительно никого не остается, кроме
Синтарашки.
То есть никого не остается, кроме как идти с гуру, со всеми, ну, с этим грузом вопросов. Принять гуру – это же очень широкое понятие. Это же не значит принять конкретного. Это включает в себе и принять конкретного человека, но не только. Это же более широкое. Это одна из составных частей принятия гуру. Потому что главное же гуру, ему уже объясняли, что гуру – это прежде всего Кришна. Это означает, что мы должны принять на позицию ученика. Вот это значит, называется принять, как бы, ну, принять духовного учителя. Это не то, что как бы, мы принимаем одного духовного учителя, которого мы не видим, все лекции, которые не слушаем, потому что он, скажем, там, говорил индус, да, там. И поэтому лекции очень мало на русском языке. И поэтому мы его слушаем лучше, только каких-то случаев. Больше особо связи у нас ни поддержания нет. И больше мне наставник тоже, я считаю, человек считает, мне не нужен, у меня же есть гуру. И в итоге человек оказывается просто один на один со своим умом. И вот когда ему делают какие-то замечания, он сразу как бы, ну, у меня же как бы, гуру мне такого не появляется. Ну вот это знакомая, да, наверное, эта идея. То есть идея в том, что как бы параллель такая, что есть гуру, есть старшие ученики, допустим, есть наставник, который стоит ниже. Парампара гуру, она более широкая. У гуру вообще на санскрите там множественное число. Это не слово единственного числа. Потом я такое объяснение слышал, допустим, поэтому гуру, в смысле, поэтому это и в Бхагаватам в свое время мой старший духовный брат, старший духовный Девакинанда Прабху, он рассказывал, что в свое время, как раз Бхактивиданта Свами Махарадж на Сатусанге давал семинар, назывался 24 гуру. 24 гуру, ну вот не поправляет. И вот как раз именно по этому поводу и было, что и на самом деле весь семинар говорил, что как бы, ну, каждый, что это за гуру и почему они все должны быть на духовной жизни. Что это за составные части гуру. То есть, когда вот это гуру, понятие, оно раскрывалось полностью. И дикша гуру – это одна из составных частей этого понятия гуру в общей сложности. Но для того, чтобы полностью его реализоваться, нужно полностью расслышать только гуру татва. В полном смысле этого слова. Что гуру – это Кришна, гуру – это Вайшнава. И нужно это все правильно уложить в свою голову. Гуру – это наши шикши гуру, наставники. Ну, это Кришна. Все понятно? Вопросы еще есть? По этому поводу, по письмам у вас было? Нет? Все? Исчерпан? Ну, ну да, поэма «Войну и мир» писать не нужно, то есть как бы настолько большие. Да, ну вообще, то есть, ну, на самом деле здесь нету понятия, опять же, такого общего понятия. Нужно просто написать, нужно просто емко и без воды написать все, что сейчас необходимо, нужно гуру знать. Просто потом еще несколько раз перечитайте. Действительно, то, что не надо там. Вообще, то есть нужно, не нужно сильно много. Вот мое понимание такое, как может быть, пробу, не надо много эмоций туда лить. Потому что можно написать просто конкретный фактор, можно, скажем, то, что я, скажем, у меня там пришла какая-то реализация, писать на 4 страницы и говорить, что я в это время чувствовал. Ну, как бы это хорошо, но потому что если важен факт того, что это событие свершилось, чтобы гуру рассказать, а не то. Ну, это мое такое понимание. Поэтому, может быть, поменьше просто вот этого. Ну, просто факты нужно писать. То-то, то-то случилось, то-то, то-то, вот что-то сильно взволновало, допустим. И вот об этом писать. Так, по существу. Поэтому здесь нужно применить свой разум. Что значит ваше понятие по существу? Так. Это когда-то нужно написать бы длинное письмо, потому что все не уместишь. А иногда, допустим, можно и в двух строчках все уместиться. Потому что гуру обычно отвечает пару строчек. Ну, не знаю, у меня такой опыт, по крайней мере. Врач всегда в пару строчках отвечает на все вопросы. Конечно, если вы его принимаете, можете писать уже. Конечно, да. Можно даже по нам писать. Если вы выбрали духовного учителя, вы точно определились, начать все, как бы ваша связь начинает устанавливаться. Это не то, что вы инициацию получили, теперь вы это. Каунт получил дополнительные права. Теперь можете писать по электронной почте гуру. То есть до этого как бы нет, не авторизовано. Нет, если есть слова, есть, можно подходить, на дальше можно приходить уже. Я даже такую страшную тайну можно даже не своим гуру писать. Представляете? То есть это запросто можно. Не дай бог. Это же гуру аппаратха будет, если вы придете. Да нет, конечно, конечно, можно приходить. Вообще все надо гуру приходить, если есть возможность. Примите возможность общения. Но если есть вопрос, единственное, что если вопрос есть вопрос актуальный, скажем, если, допустим, кто-то сейчас из духовного числения инициирующих находится здесь, то надо прийти и задать вопрос. Это как бы очень даже нормально, как то все это получать шипшу. Даже все ученики Шрилы Прабхупады, ранее эти ученики и учеников, это проблем с этим никаких нет. Можно ходить, и можно писать, и можно общаться. Можно даже наставления принимать и им следовать, других духовных учителей. Ну, мы это сегодня поговорим, ключевые факты. Как это должно все ляжется. Все, все остальное понятно? Нет? Ну, все, хорошо. Так, существует два фактора, побуждающих ученика следовать указаниям духовного учителя. Пишут, первое – привязанность к духовному учителю, вторая – покорность. Первый более сильный, но второй более важный. Ибо следование необходимо даже тогда, когда это трудно делать, даже когда по какой-то причине привязанность не проявлена. В отношении с духовным учителем мы эту тему разбирали, но я снова повторю. Для чего поначалу гуру проявляет очень большой интерес к ученику? Очень много заботы. Зачем? Что привязанность была? Для чего нужна привязанность? Чтобы в тот момент, когда станет тяжело, эта привязанность стала разменной монетой, на что мы будем менять нашу сложную жизнь, на то, чтобы дальше продолжать следовать практике. Поэтому первое важное, это очень сильное, но это не важно. И второе, они между собой связаны, это покорность. То есть мы должны следовать наставлению, потому что мы, даже когда тяжело. Обязательно будут кризисы в целом. То есть, сейчас, допустим, многие из вас практикуют, то есть не нужно прямо говорить, что у всех будут сложности. Никогда недавно статья была, как раз Бхактивидан Сену Махарадж, он говорит, что неправильно сразу говорить, что все будет очень легко. В сознании Кришны не будет все легко. Это как бы, нужно прямо говорить, будет интересно, это точно будет, но будет сложно. Потому что мы, по сути, встали на путь самоизучения себя, самоосознания, а это очень-очень тяжело, это тяжелая вещь, потому что рано или поздно столкнется со своими внутренними демонами, которые обязательно выставят и скажут, что дальше я не пойду. Ум упрямый скажет, что теперь вот, вот до сюда я предаюсь, а дальше я не хочу предаваться. И вот в этот момент, то есть, как бы начнется, как бы, с одной стороны, это будет интересно, потому что действительно настоящая работа над собой начнется. Потому что легко кого-то учить, легко, допустим, давать наставления, даже наставления, в этом даже людям образование не надо. Придите к любому даже человеку, который находится просто сейчас живет обычной жизнью, расскажите ему проблему, первое, что он даст, он начнет вам давать советы, как это нужно делать. Это как бы всех заложено, легко давать. Но когда наступает внутренняя своя собственная проблема, вот в этот момент начинает преодолевать себя, вот эта настоящая работа начинается здесь. И более того, ну не бросать это все дело, делать это еще правильнее, согласно, чтобы вот это наши действия были освещены знанием. И поэтому вот здесь также та вещь, которая будет позволять, это будет та привязанность, допустим, и наш разум, который мы накопили именно в общении с гуру. Да. Есть хороший пример, который вот приводится, когда вот на велосипеде, то есть когда человек едет по асфальту, очень велосипед очень легко едет, особенно если это с горы. Да, то есть, по сути дела, движения никаких не делать не надо. И в этот момент говорится, что нужно прилагать максимальные усилия для того, чтобы разогнаться, потому что обязательно будет часть дороги, когда начнет быть дорожка из песка. Как раз по песку ехать на велосипеде крайне тяжело, если кто-то пробовал. Поэтому в данном случае, как бы, если мы начинаем по асфальту разгоняемся, то наша вот эта песчаная тропа, она легко, человек, вот, это называется вот эта привязанность, разгон. Мы, получается, ее пролетаем просто за счет того, что за той инерцией, которую мы набираем. То есть мы в это время инерция же она уходит, да, то есть когда мы идем, то есть мы как бы раздаем эту привязанность, потому что она уменьшается с одной стороны. Но с другой стороны, мы проходим этот участок и снова выходим на новую дорогу. Но если в тот момент, когда все хорошо и легко, допустим, мы не прикладываем дополнительные усилия, означает, что когда начнут бить песок, нечем будет платить за это тяжело. И может, ну, будет кризис, который нужно будет преодолевать. То есть ей нужно будет тяжело, это будет становиться тяжело. Поэтому это важно. Это то, что продолжает следовать указаниям духовного учителя. Понятная вещь, о чем я говорю, или непонятно? Просто я вижу, вы напряглись, когда я сказал, что будет тяжело. Поэтому, ну, будет тяжело, на самом деле. Будет обязательно периоды, когда нужно будет продолжать делать, нужно будет иногда делать, когда просто исполнится, просто потому что это нужно делать. То есть разные будут проверки происходить. И части, которые будут заложены именно просто потому, что будет наших оскорблений, часть будет заложена именно тем, что Кришна сам так устроит, именно просто проверит нашу искренность, которая у нас есть. То есть действительно или нет, или действительно мы как это, как медведи в цирке. И пока сахарок дают, он на велосипеде гоняет. Сахар не дали, значит все, велосипед бросил, концерт закончил. То есть точно так же, как и здесь. То есть будет проверяться, мы или медведи, или все-таки действительно. Не за сахарок, но... Есть, значит, какая-то более глубокая мотив. Инициация – это многоступенчатый постепенный процесс возвращения к Богу, начинающийся с обоюдных обетов в отношении Кришны со стороны гуру-ученика. Очень важный момент. Инициация – это что? Есть важный момент. Процесс. Вот это слово ключевое. Это процесс. Это не то, что вы дали обеты в это время, так, оба-на, и все, как бы, все закончено, теперь все инициировано. Инициация – это процесс. Процесс, который, инициация в полной мере считается завершенной именно тогда, как у нас Гуру Махарадж сказал, когда вы вернетесь в духовный мир, означает, инициация полностью прошла. И начинается она, но начало ее начинается именно в тот момент, когда вы даете обет. Как, допустим, идет свадьба, ну, такой отвлеченный пример. Муж и жена друг другу обещают, расписываются, значит, что теперь у них будет суперсчастливая жизнь. Нет, это только началось все. Но для того, чтобы действительно как бы, брак состоялся, должно произойти вот это первое действие, подписание взаимных условий, на каких условиях мы будем с тобой ну, взаимодействовать и развивать. И действительно, как бы именно семейный союз он произойдет именно когда он считается полностью удачным, уже спустя много-много лет, как правило, да, о нем судят. Не сразу, когда люди пары сошлись, потому что еще ничего не понятно, потому что как бы еще не прошло. А именно считается, что вот именно семья, это вот если они прожили 30 лет вместе, выросли детей, да, то есть еще и при этом еще вместе начинают еще духовно очень хорошими, стали близкими людьми, и вместе духовно, скажем, двигаются, да, помогают друг другу развиваться. Это называется семья настоящая. Если это как бы не произошло, то есть вот осуждение, то есть самое как бы здесь можно так отдаленно сравнить посвящение с этим, ну, с этим примером. Мы понимаем духовного учителя, но это не значит, что все. Как бы все теперь закончилось. Инициация – это процесс. Вот это слово, которое нужно, я хочу, чтобы вы запомнили и записали, что это процесс. Возвращение к гуру. Гуру дает ученику святое имя, берет на себя ответственность привести его обратно к Богу. То есть гуру тоже дает свой обет, кстати. Знаете? Знаете, нет? Что завет? Знаете, как гуру дает обет? Да, он Господу обещает, что он приведет ученика в это время. То есть он Господу обещает за то, что я беру за него ответственность. И за это, почему вот это есть понятие, когда говорится, что гуру несет ответственность за учеников, принимая карму. То есть в тот момент, когда ученик отходит или перестает следовать по наставлениям духовного учителя, как правило, гуру, получается, не может исполнить свой обет, который он дал перед Кришной, то, что он приведет его. И за это он несет ответственность уже кармическую. За это происходят эти болезни и так далее. Ну, допустим, какие-то последствия, которые он на себя берет. И за счет того, что он не берет, не, именно за счет того, что он сам не может выполнить свой обет, который он дал. То есть это взаимовыгодный, ну, не выгодно, взаимное обещание, которое обещают. То есть ученик, ну, получается, дает обеты гуру, а гуру дает обеты своему духовному учителю Кришне за то, что он берет ответственность для того, чтобы привести его обратно. Говорят, что при гуру, при инициации забирают наши кармы, что не подразумевает, но это не подразумевает мистический процесс, не требующий никаких усилий от ученика. Часто есть такое понимание, гуру Параша сказал, тоже смеялся, говорит, шел, говорит, на Сатусанке по фестивалю, не слышали, например, слышит разговор Матыш, ты, говорит, по инициации-то приняла еще? Она говорит, нет, надо быстрее, пока еще молодые, чтобы карму сжечь, еще замуж опять выйти. Поэтому интересное такое замечание. Не так работает процесс. Вообще, то есть, вот насколько я слышал, в момент, что когда в момент посвящения у человека забирается прарабдха карма. У нас есть очень много кармы, это очень-очень-очень такое понятие широкое. В него включены очень разные компоненты. Прарабдха карма, то есть это та. Ну или та, допустим, часть кармы, которая предназначена именно только для того, чтобы, скажем, просто вас, чтобы вы пострадали и понесли наказание без какой-то идеи получения урока. Потому что сейчас идет, допустим, кальюга, и поэтому наш запас кармы, он очень-очень тяжелый. И поэтому те вещи, за которые мы должны ответить, очень большие. И поэтому в данном случае, когда есть всегда в жизни у каждого человека, допустим, у которого идет обычная жизнь, те периоды, когда просто ему ничего не положено. Называется когда-то такой черный период, когда там, или у нас это садасати, да, называется, когда человек просто его просто ломает как физическое здоровье, он где-нибудь в больнице лежит, у него эти просто сплошные долги, и при этом он не может ничего понять, потому что его просто жизнь просто бьет. И поэтому здесь есть такое понимание, что как бы оно не предназначено, чтобы ты что-то научился, просто пришло время страдать. Потому что положено как бы отработать ту карму за твои события, которые ты сделал. И как правило, если ученик, как, вот в такую часть кармы, она упирается. Точнее, она очень сильно смягчается у преданного, если он правильно практикует. Потому что преданного как бы, уже не нужно делать так, чтобы его просто наказывали, просто били. Ну, не объясняя зачем. Потому что это уже другой тип, как бы, тип человека. Поэтому здесь уже наступает уже совсем другое. Другие отношения, то есть другие взаимодействия. И поэтому многие вещи будут происходить проще, если человек находится в служении. И многие вопросы будут решаться очень удивительно. Хотя, допустим, ничего не положено, и как это преданный должен находиться сейчас в этом в бедности полной, если бы не практиковал. И так оно и есть, скажем, человек может иметь большие деньги, скажем, делать фестивали, но по факту, если у него начинает жизнь распирать, что он сам еле-еле, допустим, ну, как на фестивалях ест, но, допустим, сейчас фестивали вот это служение вытащить, он окажется в полной нищете. Но за счет того, что он совершает служение, все это как бы вроде на попечении у Кришны оказывается. Да, допустим, или некоторые в это время вдруг принимают брамачарьяшу. Ну, скажем, поэтому можно по факту, что человек с материальной точки зрения, у него вообще ничего нету. Ни денег, ни дома, ну, так сказать, так образом. Мы сейчас говорим, ну, такие вот, именно убирая духовную составляющую, а не с позиции именно вара. То есть просто посмотрите, кто такой брамачари. Тот, у кого ничего нету, и который, как бы, куда его пошли, тот и делает. Правильно же? Ну, так же и называют, да, как бы, вот, вас там в рабство взяли, вот, у нас же, как бы, за это, за что нас практикуют? Вас в храмах закрыли, и вот вас там это эксплуатируют, бесплатная рабочая сила. Ну, а если тогда теперь добавляете духовную составляющую. Да, то есть вы добавляете, что оказывается человек смотрит, он абсолютно счастлив. То есть и бегает, и занимается очень активным служением. Есть интересно тут это. Кто же приезжал-то? История, не знаю, слышали, нет, рассказывали. Тут нас, вот кто помнит, помните, у нас Максим Брамачарья был-то, высокий такой. Про него сейчас рассказал. А Баларам Прабу, наверное, помните, да, рассказывал на лекции-то, что это? У вас, говорит, удивительный Челябинск, говорит, особенно те, кто отсюда вышли с Сашем. Потому что, говорит, у нас вашими, там они стройку сейчас застроили, и сдались все. Единственный, кто ходит в экстазе и все делает, так это Максим. До сих пор бегает, до сих пор там строит, и как бы у него без усталости, как бы у него это полный экстаз в это время. От всего деятельности, которую выполняет. Поэтому вот эта часть кармы будет убрана. Все остальное также в любом случае. Но какая-то часть кармы все равно она остается, потому что она, человек должен получить уроки. Также в момент все создает гуру, как бы он сад теперь распланирует жизнь, как бы остается, так можно сказать, создается такой свой уникальный план, выполнив который, человек возвращается в духовный мир. То есть это уже та часть остаток жизни от именно посвящения до конца. Если человек правильно проходит, сейчас стоит правильные экзамены по этой программе, значит все проходит. Но программа не обязательно предполагает, что будет только как бы море халавы и все будет в экстазе. Возможно, кстати, так и будет. Но возможно будет тяжелый период у каждого. Но единственное, что здесь уже будет действовать закон такой, что если вы это правильно проходите, правильно принимаете, и как бы вы понимаете, что сейчас происходит, продолжаете совершать какие-то подвижки, чтобы снова придвинуться чуть дальше на каждый шажок, в таком случае, то есть уже все начинает работать, действительно можно сказать, что у вас нет кармы. Поняли вот это понятие? Хотя, чтобы вы поняли, что не было иллюзий по поводу, что часто можно слышать, там даже, допустим, когда кто-то из Сапуджи идет, Гуру Махарадж, спасибо, вы забрали всю мою карму. Ну, как бы это, с одной стороны, да, но это правильно нужно объяснить, что это такое понятие, что значит забрать карму. Потому что забрать всю карму, это означает, что забрать у вас, в конце концов, все тело. Потому что самое первое проявление кармы человека, это является вот его тело, вот это. Его первая самая оболочка, которая состоит полностью из полностью того чистой вашей кармы, как вы жили. Количество вашего здоровья, количество вашей красоты, выносливости, допустим, способности разговаривать, красноречия, всего вот это прочее, это просто вот ваш запас той жизни, которую вы жили. И вот вы получили посмотреть на себя в зеркало. Вот первый запас. Конечно, если забрать всю карму, означает забрать тело. Это первый метод. Потом, то есть преданные же точно так же болеют. То есть, вот видите, то есть, поэтому здесь нужно весь вот эта вот тонкость, нужно правильно понять, что значит лишается карма. То есть поняли, да, прарабдха карма снимается. То есть просто теперь просто преданные просто не страдают. То есть просто потому что положено так. Вот эта вещь уходит. Но испытания обязательно будут, но они будут именно всегда будут даваться силы. То есть важный момент, то, что всегда будут приходить испытания, но всегда будет даваться ровно силы, ровно столько, чтобы их преодолеть. Это как вот это, христиане же говорят, то, что всегда Господь никогда не даст крест, который ты не сможешь вынести. Поэтому как вот его нужно вынести. Ну, как его нужно. Пойму идти. Понятная его идея? Вопросов нету? Вот здесь вот пишется. Поэтому от инициации следует ожидать лишь увеличения груза ответственности за свою духовную жизнь. Не нужно думать, что давая инициацию, гуру прицепляет ученика карабин к своему снаряжению, подобно альпинисту, и ученик, свесив ножки, сидит на плечах гуру и будет безобедно наблюдать, как гуру совершает восхождение со своим грузом в духовный мир. Вот такое. Вот здесь написано, этого не будет. В духовный мир можно войти лишь по собственному горячему желанию, прорубив себе дорогу через свои привязанности к этому, через свои привязанности к этому миру, своему телу и так далее. Ну, что я сейчас пытался объяснить. Ни гуру, ни кто-то другой за ученика этот путь не пройдет. Но гуру указывает каждый верный шаг на этом пути, куда следует двигаться ученику. То есть гуру просто показывает путь. Если действительно вы имеете желание, просто гуру объясняет, вот сюда наступи, сюда не наступай. И он указывает путь. Но тот шаг, который вы должны, каждый должен сделать, это прежде всего должна быть личная инициатива ученика, который он делает. То есть это вот важный момент, который нужно понять. Поэтому в этом заключается наша ответственность в таком мире. По сути дела, развить желание уйти отсюда. Точнее так, развить желание и иметь отношение с Кришной. Потому что само по себе желание уйти отсюда, это желание освобождения, это сваргираса, по сути дела, мы окажемся в раю. Ну, чтобы не страдать. Ну, или в брамане. То есть, никак не в таком мире. Именно развить отношения, чтобы иметь отношение с Кришной. Вот это главное самое. Кришна према бхакти, вот, которому всегда, по идее, каждое утро здесь в храме повторяется и дома нужно повторять. То есть, те, кто желает достичь высшей цели жизни Кришна Бхагавад Бхакти, должны тщательно избегать вышеперечисленных 10 оскорблений. Да, то есть, когда 10 оскорблений это читается еще. Но даже имея гуру и инициацию, ученик не лишается свободы выбора. Хотя он уже и пообещал, что избрал навсегда путь Кришне, он волен лежать на дороге, ведущей к Богу, волен идти на ней, волен свернуть в другую сторону. Вот хорошая аналогия. Вы встали на путь, вы обещали, что вы не дойдете. Вам сказали, вот эта дорога, она ведет к Кришне. Но вы можете просто лечь на дорогу и лежать всю жизнь. Да. Или, допустим, вдруг пытаться с нее все время свернуть. То есть преданный гуру и Шилпапата пытаться будут возвращать, а мы все время так как бы раз, и оп, налево так. И вот так вернули. То есть и поэтому это тоже будет не до бесконечности. Свобода выбора остается. В любое время можно уйти отсюда. Это важная составляющая именно понятия именно нашего, как бы, вот это когда возвращение в духовный мир, что оно идет именно абсолютно свободно. То есть, и поэтому, когда вот этот момент говорит, что в духовном мире нету замков, нету ворот, куда кто бы туда скрывал. В Поэтому, более того, вход туда, в духовную реальность, он открыт каждую секунду, который в код каждый тоже в нее можно вступить сразу, прямо сейчас. Но единственная причина, которая не достигает, это наше внутреннее отсутствие желания это сделать. Шрила Прабхупада однажды сказал, что понять Кришну, осознать духовную природу, нужно ровно одну секунду. Сделал большие глаза при этом так вот, на лекции. Поэтому что этому ничего не препятствует. И поэтому то же самое возвращение, оно очень быстро сдержится. Но единственная причина, которая нас держит, это внутреннее нежелание этого делать. И поэтому, по сути дела, путь духовного самосознания именно развивается, в конце концов, именно от того, насколько мы развиваем в себе это желание. К этому прийти. Это вот конечная цель нашего. Все, для чего мы делаем. Поэтому всю нашу практику мы можем всегда проходить через эту призму. То, что я на данный момент сейчас делаю, оно меня привязывает практики преданного служения, привязывает меня к Богу, или я просто занимаюсь какой-то деятельностью, которая вроде как называется духовной, да, ну то есть это положено делать, но я это не понимаю. То очень много можно вещей делать, но они как могут так таковым казаться, духовными не казаться. И поэтому в данном случае, опять же, всегда будет все лежаться будет именно в рамках нашего мотива. Можно даже какие-то ритуалы даже совершать. Можно даже, более того, можно даже жертву повторять. Но не повторять это без желания вернуться в духовный мир и развить отношения. Джапа врата – это универсальная вещь, которая существует во всех системах йог, как обязательная часть садханы. То есть, поэтому, она является лишь как составная часть, и она используется. И просто как та вещь, которая благоприятна, что это нужно почитать. Называется благоприятный способ получения. Один из благоприятных метров рекомендованных в разделе Кармаканда. Тоже существует джапа врата, тоже дают обеты, тоже считают на четках другие. Но их идея чтения не заключается в том, что развить отношения. Я же вам рассказывал, помните, историю, да, как у нас учитель рассказывал, как один человек лечил Махамантра, это помните, нет? Гуру Махараш историю рассказал, с ней произошла. Это еще было в 90-х годах, он как-то пришел, он заболел сильно, и ничего не помогал, и преданные сказали, вот здесь вот есть такой вот человек, он там лечит, и в общем, он прям всем помогает. Ну и как-то он отнекался, но преданные, в общем, его затащили туда, к этому, на даршан, к этому доктору. И тут что-то смотрит, ходит, что-то, и говорит, давайте лечите. А он ходит, смотрит, что-то хочет и шепчет. И тут не может понять, что это такое. И он в конце, а чего вы, говорит, это мне неинтересно, а чего вы повторяли это? Вроде действительно помогло. Он такой, я, говорит, Харе Кришна Махамантру повторяю. И говорю, хорошо, интересно, говорит, а я уже столько лет повторяю, по 16 кругов, говорит, и что-то не лечится. Говорит, тогда этот человек сказал мне очень удивительную вещь. Он сказал, знаете, говорит, на самом деле я эту мантру услышал на вашей программе, Кришнаита. Я как-то к вам пришел просто, и была лекция по Бхагавад Гите, и говорится, что на самом деле в святом имени есть все, и Кришна очень может экспансироваться. Я хочу лечить людей. И поэтому, раз в Кришне есть в святом имени, я просто в это проверил, как-то у меня полная уверенность в этом, поэтому мне это действительно помогает. Поэтому вы же, он спрашивает, Махараш, ты, говорит, для чего повторяешь мантру? Тут, чтобы с Кришной отношения иметь. Вот, видишь, говорит, а я повторяю, чтобы лечить людей. Мне больше ничего не надо от этого. И вот в этом здесь я, говорит, интересное открытие сделал, что на самом деле можно даже повторять свое имя, но при этом для чего? Для того, чтобы просто лечить людей. И больше ни от Кришны, ни копейки от него не надо. И тем более его самого иметь какие-либо с ним отношения. То есть интересно, да? Поэтому тоже иногда можно об этом подумать немножко. Потому что мне внутри ум сказал, я же, говорит, уже к тому моменту уже лет 10, по 16 кругов повторяю, даже побольше повторяю, и что-то здоровье-то что-то нет. Видите, он к врачу пришел. Это мотив. Внутренний мотив определяет нашу деятельность. Вопросы? Возражения? Нет? Теперь немножко такая часть, как называется, неофициальная, нет, она называется бюрократическая. В Исконе для получения инициации существует определенные требования кандидата, который должен что-то пройти. Существует три этапа. По крайней мере, сейчас. Кстати, вот с этого года будет новая система введена. Вот у нас как раз на майские праздники мы уедем в Омск, и там уже будет новый закон, просто уже объявлен, что там будет новый курс, который называется будет «Гуру-ученик», пройдя который человек имеет право получить без первого посвящения. То есть это вот такой вот. Потом, я не знаю, пусть мы привезем его сюда, с Кришна Балараму, здесь мы прочтем. Это будет система. Но я пока расскажу, как было все до этого много-много лет. То есть существовало три ступени. Первая это ступень, это пранам-мантра. Потом идет первое посвящение, потом идет второе. Вообще, то есть, для чего это разделили? Кого какие есть? Знаете историю? Нет? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати разделит мнение, что вообще традиционно никогда такое не было понятия, что сначала мы повторяем пранам-мантру, потом мы получаем первое посвящение, потом мы еще получаем второе посвящение. Не было. Сразу ученик получал сразу одно посвящение у гуру, и все. То есть на этом все заканчивалось. Это в которое включало в себя сразу все части. Но так было традиционно, совсем по-другому строились отношения ученик к гуру. Вообще, как по шастрам написано, что не должен брать очень много учеников. При писании есть, что нельзя принимать много учеников, потому что, как правило, вероятность того, что они стянут вниз, она просто огромная. Как правило, на этом тоже можно в определенной степени увидеть. Даже на истории нашего развития, нашего общества, когда просто гуру уходили. Именно из-за того, что просто принимали много учеников, причем ради именно расширения проповеди, именно расширения того, чтобы просто лишь бы были люди, и потом в конце концов просто точно так же уходили, а вот эта ответственность, которая на гуру лежит, она же никуда не девается. И гуру просто сам не выдерживает этой силы, которая его заставляет, потому что она из форм кармы, которая в гуру проявляется, начинает формироваться очень сильное желание, которое пытается возбить самого. То есть его внутреннее желание начинает сбивать, которое может быть порождено вот именно поведением учеников. Не ситуация неблагоприятно начинается, как бы начинает тоже постоянно мешать. То есть карма, она же очень может широко проявляться. И поэтому поэтому гуру падает. И для того, чтобы этого не происходило, поэтому есть предписание, что нельзя принимать много учеников. С одной стороны. Это одно предписание есть. С другой стороны, у нас есть приказ с читанием Махапрабху, который говорится, каждый должен стать духовным учителем. И ради расширения проповеди мы должны это делать. И поэтому, чтобы обезопасить духовных учителей, когда особенно вот это началось широко распространяться, оно именно началось с того момента, когда Бхактисиддханта Сарасвати основал Гаудия Матх. Видите, да? Когда, то есть кстати, на тот момент, когда был именно рассвет Гаудия Матха, была одна из самых влиятельных именно таких структур, которая была в этом мире. То есть и самая крупнейшая, наверное. С очень огромным количеством учеников, громадным количеством храмов, очень большим количеством собственности внутренней, которая обладала. И вот, чтобы обезопасить своих учеников, которые становились сами духовными учителями, сами принимали учеников, получается, и он сам, он разделил это на несколько частей. То есть первое это была первая инициация, пранама, в смысле, то есть она даже, по-моему, сейчас введена, именно пранама, мантра, именно духовному учителю, была в Исконе уже введена, насколько я знаю. Потом было сначала первое посвящение, именно когда человеку давалось харинама дикша, то есть давалось самое главное, давалось святое имя, но при этом полные отношения еще не закреплены. Вот этого говорится, что святого имени достаточно для того, чтобы вернуться в духовный мир. И потом, после того, как ученик, тем не менее, продолжая практику, видя, что он никуда не уходит, для того, что он действительно серьезен, для того, чтобы, наблюдая, ученику давалось полное дикша, завершающее. То есть, когда, по сути дела, второе посвящение, это есть полное посвящение, когда все циклы завершены в один момент. То есть, когда давалась дикша, то есть, да, когда давались харины, когда уже даются 7 гайтри, то есть, и человек считается брахманом. То есть, в таком случае он становится вайшнавом. То есть, здесь полный цикл посвящения завершен к тому моменту считается. Вот. Поэтому точно так же, это Шрила Прабхупада также продолжая вот эту линию Бхактисиддханта Сарасвати, вот эта вещь тоже так же была, она была в Исконе введена. Плюс он того, как у нас духовных учителей несколько, не один, поэтому было еще понятие пранам-мантра, что когда ученик должен проявиться, действительно он выбрал этого духовного учителя, а не кого-то другого. Потому что, допустим, когда Гаудия Матх был, по сути дела, был ачарья, который просто становился общим гуру для всех. Да? То есть, ачарья, как его так и называли, в принципе, ачарья понятие. Не ачарья-основатель, а именно есть просто ачарья, допустим, такого-то матха, и он становится общим гуру для всех. Как, допустим, когда Искон был организован, Шрила Прабхупада был ачарья, тоже, для всего Искона был единственным гуру для всех. Но когда, допустим, после его ухода, то есть, был ученикам назначен, кто должен стать духовным учителем, уже появляется возможность выбора. И вот здесь возникает очень много вопросов, потому что сроки, которые были определены, в принципе, они очень большие. И поэтому для того, чтобы ученик был твердо уверен, введено было еще такое понятие, как пранам-мантра. Поэтому, в принципе, такие, что для пранам-мантры человек должен, у нас повторяет 16 кругов, 4 принципа следует. Ну, каждого духовного учителя есть свои требования, кстати, это может быть меняться, но есть общие для всех, но когда духовный учитель может в сторону увеличения раздвинуть границы. Это имеет на это право. Как, например, допустим, чтобы получить посвящение Мукунда Госвами, нужно читать 10 лет пранам-мантру. Если вот эти чертенька есть такая решимость, что действительно хочет получить, и именно этого духовного имеет такое, и отношение именно с этим духовным учителем, действительно его настоящее отношение, вот 10 лет читает пранам-мантру. И вот с одной стороны, и поэтому это такая хорошая, кстати, вещь, потом сразу понимаешь, что человек хочет именно гуру служить или он хочет посвящение. потому что ум сразу сказал, ничего себе, 10 лет, пранам, мантры, то есть все уже мои уже там будут дважды не сыжены, а я только первое посвящение получу. Зато, ну, видите, да, здесь вот этот момент сразу ложный мотив сразу вскрылся. Вот, поэтому это можно в сторону расширения, это может быть. Поэтому, ну, вообще есть общие требования, которые у нас именно в российском исконе существуют, когда мы это называем, они лежат внизу. Тем не менее, мы сейчас прочитаем. Первый пранамантру мы читаем полгода, 16 кругов исследования четырем принципам. Да? Потом мы сдаем тест на 16 вопросов. 16 вопросов. То есть они и эти 16 вопросов, они как раз идут по гуру татве. Потому что они, в принципе, должны ученику. Ну, здесь даже важен не тест, а нужно именно понять, кто такой духовный учитель и на что я вообще иду. Чтобы человек вообще понял, что такое пранаматрия, зачем она ему нужна. Да, то есть это не просто как бы этап, для того, чтобы получить инициацию, нужна пранаматра. Ну хорошо, давайте свою пранаматру. А что это такое? Ну не знаю, ну положено так. Вот это неправильная вещь. Поэтому в данном вещи существует нужен этот экзамен, как бы, да, то есть 16 вопросов, которые, по сути дела, кто такой духовный учитель, какие виды духовных учителей есть, что делать там. То есть там, ну есть вот, кто получал, они знают. Кто еще будет получать, они тоже знают, что это такое. То есть нужно просто, эти вопросы помогают просто самому ученику разобрать, кто такой духовный учитель, и вообще нужен мне он или нет. Вот. После этого, когда... также нужно обязательно посещать... кто-то этого человека должен рекомендовать. То есть этот человек должен где-то хоть как-то появляться. То есть не то, что он как бы приходит, я уже полгода читаю 16 кругов, там, встаю, оно при этом первый раз глаза видит. То есть, ну, то есть, как бы, то есть нужно показывать себя, то есть мы активно участвовать в служении. То есть и когда и как результат, то есть, как правило, люди старше видят, что, допустим, человек очень активно в служении, проявляет очень смирение, допустим, наоборот, пытается везде помочь, качество примерно проявляет при этом, то есть активно практикует. То есть они появляется желание для того, чтобы представить духовному учителю, которого человек выбрал, что вот есть такой-то ученик, хочет вас принять прибежище. Человек получает после этого пранаму-мантру. Есть два варианта. Можно на личном даршине это сделать, можно через старших учеников письмом. Оба варианта допускаются. Ну, то есть так и так можно делать. Даже в нашей семье интересно, что, допустим, у меня вот супруга, она через письмо получала все время. То есть когда дошел, то есть ее наставница просто писала письмо Гуру Махараджу. То есть так и так, допустим, она через письмо получала. В общем, письмо пришло на день рождения. Ответ. Что можно читать. По пранаме дхипанаме понятно все? Важный момент, что ключевой момент, что духовный учитель, на что всегда приятный момент, для того, чтобы человека должны рекомендовать местные старшеведные и местное руководство. Это очень важный момент. Зачастую очень, вот, не знаю, последние несколько лет так сложилось, что меня занимается именно этим служением, представлением гуру. Ну, значит, правильно, в Челябинске, с этими бумажками, рекомендациями и так далее. И очень много конфликтов, очень много всего случается. И на тот момент, когда человек вдруг неожиданно появляется, допустим, и кто-то из его именно руководства не рекомендует, он начинает бастовать эти фигуры, начинает эти старшие преданные меня не понимают, они там, я уже там, вот уже вот такое служение совершать, мне уже давно пора, как бы я же осознанно пришел в практику служения, это они меня не пускают. И вот эта вот вещь происходит, и, как правило, как бы гуру, он мягко разворачивает. Еще немножко почитать надо. Хари Кришна мантру. Для чего эта вся система существует? У нас Гуру Махарадж как-то объяснял. Для этого, не для того, чтобы как бы, ну, можно подумать, какая бюрократическая система, а для того, чтобы научить вас сотрудничать. Если человек сотрудничает и все правильно себя развивается, это очень естественно легко проходит. Если человек служит, активно посещает программы, допустим, принимает какое-то участие, допустим, пытается читать, что-то познает, задает вопросы, никаких вопросов ни у кого не возникает. Но если появляются ложные мотивы, какие-то определенные качества, которые, скажем, человек хочет именно пробиться, чтобы я хочу стать инициированным преданным, и идет по головам, как правило, естественное желание, как бы, для того, чтобы оградить гуру, и вообще просто, ну, чтобы это прекратить, если старший преданный начинает делать преграды, говорят, что нет, еще рано, почитай, еще качества не развились. И вот поэтому здесь может возникать вопрос. Поэтому это единственная причина, что развить сотрудничество, для чего это все существует. Вопрос есть по этому поводу? Спрадам это. Да? Мантра пранам значит поклон. Это мантра поклонения духовному учителю. То есть, по сути дела, в этот момент, когда ученик получает пранаманту, по сути дела, он выходит на вот эту финишную прямую перед посвящением. То есть, он уже действительно проявляет. Гуру Махарадж говорит, что человек получает пранаму мантру для того, чтобы почувствовать, действительно, есть очень серьезная связь с духовным учителем или нет. Потому что пранаму мантру можно отменить. Человек может читать пранаму мантру хоть сколько хочет. То есть, ну, там есть определенный срок минимум, но по максимуму вас никто не ограничит. Хоть всю жизнь читайте. Да, то есть, И в этот момент, то есть она предназначена для того, чтобы ученик твердо уверил, ну, был уверен в том, что он действительно хочет принять посвящение, действительно он хочет стать на этот путь, действительно он выбрал именно этого духовного учителя, что он преследует, потому что когда человек получит посвящение, уже все, уже назад пути не будет. То есть только уже это. Это называется пранама мантра. Еще важный момент, который я хотел бы сделать, что вообще, на самом деле, понятие духовного выбора, духовного учителя, оно такое очень весьма иллюзорное. Мы уже говорили по этому поводу. Я просто, эта тема зашла и снова. Говорит, что все духовные учителя, они истинные. Поэтому Гуру Махарадж сказал, с одной позиции вы можете выбрать любого и принять посвящение. Он вас приведет. Гуру, если вы будете следовать его наставлениям. Поэтому здесь вот говорится, вот помните, что привязанность, есть привязанность и покорность, и второе является именно важным. Первый сильный, привязанность – это очень сильный фактор. Но покорность, именно следование наставления, является более важным, чем привязанность. Поэтому, если привязанность быть, может быть, и не быть. Но если человек имеет покорность и покорно следует наставлениям своего духовного учителя, в таком случае он точно уверен, что он придет куда надо. Вот, поэтому в данном случае проблем нет, он может принять духовного учителя. Но для чего существует такой выбор, что есть разные настроения, есть разная чисто такая психологическая, ну или физическая обусловленность. И, как я говорю, если, допустим, человек не может принять, что гуру может быть носить очки, но у него просто в голове не укладывается все. Если он видит, что человек носит очки, значит, это не гуру. Но у него какой-то физический дефект, как он может быть гуру. Ну, как бы, гуру же это вот. Или, скажем, он не умеет петь. Если гуру не умеет петь, все, как я буду слушать, не буду слушать гуру, какие-то там свои гуру Махараджи. Ну, как бы, это понятно, что это уровень совсем, ну, пока вот низкий. Но Если определенная такая привязанность существует, в любом случае, как бы, если вот это создается, вот эта иллюзия выбора. Поэтому мы, по сути, выбираем такого человека, скажем, чья подача сознания Кришны нам понятна, и, скажем, чьи наставления нас вдохновляет через слух. Вот это есть, по сути, для чего мы выбираем духовного учителя. Скажем, мы слушаем вот определенного, вот, допустим, одной из них Шабуру, Искон. И вот, допустим, вот его подача, допустим, его настроение, допустим, как он говорит, то, как он подает, нам очень понятно и близко к сердцу. Все, значит, это наш духовный учитель. Допустим, а кто-то, допустим, слишком мягко говорит. Есть ли люди, которые, наоборот, надо, чтобы им жестко каждый раз били как бы обухом по голове. Поэтому да, они учениками Бхактивикаса Махараджа становятся, которые там в глаз сразу бьет по любому поводу. Что, как бы, вот это значит мой гуру. Есть те люди, которые надо, чтобы прям так перед ними. Поэтому это определенные. Ну, то есть, вы поняли, да? То есть, это, по сути дела, наша психофизическая обусловленность. По большей части. С одной стороны. С другой стороны, есть определенная, допустим, связь выстраивается. Не со всеми, но очень часто бывает, что ученик просто смотрит на гуру, и как бы происходит такая связь, как Кришна как Параматма дает подсказку, и человек очень сильно привязывается к данной конкретной личности. И это становится его духовным учителем. Это по поводу выбора. И поэтому пранама мантра, то есть, когда мы получаем пранама мантру, вот в этот момент, по сути, мы должны четко определиться. Действительно, что в этот момент пранама мантра, говорит, связь уже началась, то есть процесс инициации уже, по сути, запущен. И в этот момент ученик, если дальше продолжает изучать лекцию душевного учителя внутри, допустим, какие-то тяжелые ситуации внутри сердца обращает к гуру, если вот в этот момент он начинает получать ответ и действительно видит, что связь выстроена, означает, что действительно связь подтверждена. Связь существует, можно получать посвящение. Если в этот момент человек ничего не чувствует, что он с этим духовным учителем, в таком случае можно еще дальше. Можно просто написать духовному учителю и как бы выбрать другого. Это нормально, на процессе получения пранама мантры. Это абсолютно допущено. Даже перед первым посвящением у нас Гуру Махарадж, когда собирал на дарши, первое, что он сказал тогда, сейчас очень важный момент, вот, который вы должны понять, у вас последние сутки есть перед тем, как я начну начитывать четки, когда будет нельзя, вы должны то четко решить, действительно ли вы хотите видеть именно меня своим духовным учителем, а не кого-то или другого. Это главный сейчас вопрос, для которого вы себе задаете. Все остальное вы уже пройдете, но вы уже понятно, что у вас есть рекомендации, вы уже тесты прошли, то есть вы уже определенное знание получили, вас уже старше рекомендовали, все хорошо. Но сейчас ваш внутренний вопрос, действительно ли вы хотите именно меня видеть своим гуру? Вот это вы должны сейчас решить за последние сутки. Если все нормально, тогда нет. Если кто-то, допустим, нет, лучше подойдите, ну, что завтра я начну считывать четки, все, с этого момента уже вопрос, ну, уже не будет подниматься. Для этого существует пранама мантра. Ну, этот период, который позволяет нам понять. Пранама мантру мы читаем сколько, кто помнит? Год читаю, да, год, в общей сложности год пранама мантру читаем. То есть полгода? Нет, не год. Год, по-моему, полгода, по-моему, читает брамачари, да? Сейчас, давай, что-то мысли. Выдумываем, уже написано все. Повторять без срывов 16 кругов и следовать 4 принципам, как минимум один год после получения пранама мантры. Обычно этот срок больше относится к преданным, живущим в храме, а для прихожан, посещающих храм или намахату, срок чаще всего составляет 2 года. Ну, у нас в Челябинске, так как правило, 1,5-2 года человек должен читать, ну, 16 кругов, а для тех, кто живет в храме, это 1 год, то есть где-то год. сможешь чуть раньше. Потому что почему, кстати, такая вещь существует, разделение? Почему брахмачарьев выделяют? Как вы считаете? Потому что они на виду находятся. Потому что на виду, на виду. Когда вы живете дома, очень тяжело проконтролировать наставника. Действительно, во сколько вы встаете, сколько вы кругов читаете, действительно, вы вообще их читаете. То есть, по сути дела, наставник верит на слово вам и вашим отношениям, как есть. Когда же вот брахмачарьи, потому что мне просто положено, что в 4:30 они должны быть здесь. И поэтому, как бы, все равно, и потом до вечера, по сути, они находятся вот перед глазами всех преданных. То есть они живут на глазами из преданных. Поэтому, как правило, ты видим вид обзор, поэтому такой срок сокращается. Плюс ко всему, допустим, они не обременены каким-то общением, как бы работа, общение с другим миром. То есть они только погружены только в служение. И поэтому, как правило, срок, ну, и срок обучения и их прогресса, он идет быстрее значительно. И поэтому срок сокращается. Но в случае тех людей, кто живет за, скажем, за пределами храма, поэтому здесь нужна проверить стабильность, потому что, скажем, нужно сказать, что тем людям, кто живет, не живет не брахмачарьями, амишами, гораздо тяжелее практиковать. По факту. Потому что вынуждены иметь соприкосновение с работой, вынуждены иметь соприкосновение с родственниками, вынуждены иметь соприкосновение просто с теми людьми, которые находятся вне. Ну, не живут в практике сознания Кришны. Потому что семейный человек всегда с этим связан. Обязательно еще также будет дом, обязательно, если, допустим, если это семья, обязательно будут дети, которые, то есть это всегда будет учить, ну, такие препятствия. Ну, не то, что препятствия, всегда будут такие определенные, заставлять себе серьезные трудности определенные. Также, если, допустим, кто-то родственников живет непреданный в семье, так это вообще тогда будет. То есть, и поэтому все, вот это все это вместе должна, то есть, вот этот срок увеличить, чтобы показать, что человек способен в этих условиях практиковать и не бросать практику. Потому что, когда ложный энтузиазм заканчивается, в этом момент человек должен действительно понять, а я готов вообще это делать. Потому что легко, конечно, когда, допустим, человек вырос всегда в такой вот обстановке, когда все классно, а вот вдруг начинает свою собственную жизнь, и вдруг оказывается, что надо к 8 бежать туда-туда, то еще перед этим нужно вычитать всю свою джапу, потом еще нужно почитать книги, потом еще вернуться, нужно еще посидеть с женой поговорить, и потом еще надо что-то сделать, и при этом еще надо в майю не впасть, а потом еще в храм сходить, и думаешь, а вообще нафиг это все надо, да? То есть, может, такое вещь. И для того, чтобы это все подтверждение пришло, и оно приходит, как правило, человек не может притворяться очень долго. Поэтому вот этот срок увеличивается. Вот поэтому вы должны правильно понять, почему, скажем, иногда могут конкретному человеку, допустим, и конкретно людям могут просто подольше делать. И делать это прежде всего для его же блага самого. Потому что пока человек наложен энтузиазме, он, конечно, святитель тельняшки говорит, да, я никогда из жизни, не из искон, да я как бы сейчас уже завтра хоть в саньясашрам пойду, допустим, как бы я готов. И в этот момент вы только не понимаете меня, у меня же внутренняя искренность есть. Поэтому в этот момент как бы это говорит каждый преданный, который хочет получить подпись на инициацию, поверьте. Но когда делать, но по факту, что действительно, что очень многие вопросы, они становятся очень актуальными. Точнее, этот вопрос актуальный, действительно я хочу быть преданным или нет, становится, когда проходит, скажем, год, полтора, два. Вот в этом момент человек начинает внутренний вопрос, он же не может притворяться, если он действительно не хочет быть преданным, он скажет, может, хватит предаваться-то. И поэтому вот ради этого блага вот этот срок расширяем. Мы уже перешли к тем, кто требует первого посвящения. Следующее, будь уверен, что сможешь следовать своим ветам на протяжении всей жизни. Поэтому вот за эти два года нужно понять, действительно я готов этому следовать. Легко полгода, как бы так, переться лбом, зажать и не буду чай пить, и шоколадки есть полгода. Так. Потом, раз пранаму получил, еще два года потерплю. А потом по инициации получил, все же карма сожжена. Поэтому можно уже и чаек бахнуть периодически. Еще что-нибудь другое. Поэтому нужно быть уверены, что мы будем до конца жизни там способны будем следовать. Следующий сдать экзамен по курсу начальной подготовки по философии и практике сознания Кришны. Учебник, который мы сейчас проходим с вами. Вообще практические знания здесь нет, которые вы получали. То есть просто получить, что просто вы разобрались в том, что здесь что такое, какие вот основные требования, вообще что значит духовная наука, нужно вам это, не нужно, есть, чтобы как-то вы себя попробовали себя как, также важная цель, как в университете, вот моя, по крайней мере, что вы, прежде всего, вас заинтересует, что вы сами начали изучать. Потому что очень много вопросов у вас возникает, когда вы сами начинаете учиться. То есть не ждали только то, что вам, если здесь вот на Бхактапурагам рассказали, значит все хорошо. А вот если вот Бхактапурагам закончится, целую неделю я ничего не делаю, жду, когда на следующий занятие мне что-нибудь расскажут. Это хорошая вещь, это уже хорошо, что вы хоть так, но тем не менее идея подтверждает, что вы должны сами что-то изучать. Сами читать должны учебник, поэтому перед этим перечитать, почитать ссылочки, какие здесь вот написано, здесь везде же. На каждое утверждение есть ссылка, откуда это взято, что не просто выдумано, как бы так. Это все основано на книге Шрилы Прабхупады. Какая-то своя внутренняя практика должна быть. То есть вот из-за всего этого, если человек активно практикует, Точнее, это вопрос, если человек очень активно практикует, как правило, у него много вопросов. Человек, который активно не практикует, у него как бы он не знает, что спросить. Поэтому можно так оценивать. Потому что как только мы начинаем каждый день вставать в 4 или полчетвертого, сразу вопрос, сразу первый вопрос, а как? Как это делать-то? Как бы, ну, ладно, один день, ну ладно, я как бы сегодня как бы решительно неделю настраивался, я как бы 2 дня встал. Но как это делать каждый день? Потом следующий вопрос сразу возникает, а что делать-то? Ну, я читаю 3 круга, скажем, да, вот я встал в 4 утра, прочитал их за 15 минут, что дальше-то делать? Следующий вопрос возникает. Потом, и вот сразу, видите, сразу активная практика началась, сразу куча вопросов вырисовалась. А как читать джапу так, чтобы мама не ругалась, потому что мы живем с ней в одной комнате, а мама не преданная? Вот, следующий вопрос потом. А если, допустим, она преданная, но она хочет, нахуй не хочет, чтобы я ей мешал? Ну и вот сразу, видите, вот активная практика подразумевает сразу большое количество вопросов, которые у нас возникают. И поэтому моя задача именно бхакта-программ для того, чтобы научиться вас именно активно в свою жизнь пытаться вводить практику преданного служения, насколько вы можете. И после этого, если у вас вопросы возникают, мы здесь разбираем, то есть мы проходим тему, также разбираем все ваши вопросы, которые внутри вашей практики возникают. Причем даже если они будут касаться совсем отвлеченной темы. Поэтому с самого начала, то есть я говорю, если какой-то вопрос возникает, допустим, ну, если вы до какой-то степени не доверяете, может быть, моим знаниям, то есть вы можете звонить просто и как бы, ну, спрашивать, что что-то не получается у вас. Даже если эта тема не касается той темы, которую мы прошли. Следующий момент. Получить рекомендацию от руководства храма и, возможно, куратора. Это надо уточнить старших вашего духовного, у старших учеников вашего духовного учителя. Ну, то есть это зависимость от системы. То есть идея в том, что мы в нашем храме получаем как бы, рекомендацию совета ятры. То есть наставник приходит в совет ятры, рассказывает, что вот такой-то человек хочет получить посвящение. Как правило, за 2 года, если ученик ну, действительно искренне, он должен засветиться, чтобы его старший преданный, который сейчас входит в совет ятры, они должны хотя бы увидеть. Не то, что человек получает посвящение, а как зовут, а вот такой-то, такой-то, а кто это такой, ну, даже глаза, даже если вы представить, глаза первый раз видим. Значит, человек неактивно не участвует ни в служении, нигде. А если, допустим, не наоборот, если человек уже только называется и сразу знает, что это вот там, а этот у меня там на Харинам, а этот еще у меня на Санкирте не появляется. Потому что вот совет ядра сейчас состоит, как правило, из тех людей, которые несут ответственность за какое-то служение. То есть, а старший по Санкиртане, старший, там, скажем, у нас по проповеди, по встрече этих, как его... по Бхактивикшам, старшие по встрече этих проповедников, вот у 18 по поклонению большинствам, то есть все вот те, кто люди отвечают за ответственность, туда входят. И по правилу, если человек где-то каким-то служением занимается действительно, он обречен для того, чтобы быть замеченным тем старшим, который за это служение несет. И поэтому уже человек может об этом рассказать. Это смысл вот этого. И поэтому человек уже рассказывает, что вот такой вот человек занимается каким-то служением, скажем, у меня там делает то-то, делает стабильно, делает хорошо, не допустим, не пропускает там, и так далее. Все рекомендуют, все остальные подтверждают, человек получает рекомендацию и вот. Для чего вот эта система существует? Она понятна? То есть не то, что там старшие преданные пришли такие, они оценивают. Достоин, недостоин быть кришнаитом. После этого, имея все это, получить разрешение духовного учителя на инициацию. То есть важный момент. Если вы все это прошли, это не гарантирует того, что вы придете к гуру и скажете, гуру, вы не доположили, не дали, что завтра мне инициировали. То есть это как бы гуру, вы просто все это предоставляете на рассмотрение гуру, а гуру уже решает, дает конкретное решение. Или да, да, нет, нет. То есть это важно, это все в конце концов решает духовный учитель. Гуру Дакшина. Это первый урок смирения, когда ученик из благодарности к милости духовного учителя собирает милости и приносит духовному учителю. Ну это когда после... А, кстати, да, по требованию все понятно? Есть еще, кстати, 2 требования, которые у нас национальный совет, если они не указаны. Первое, это человек должен как минимум раз в неделю посещать программу, которая проводится у нас, или хотя бы Бхагаватам, или воскресные программы, или после него проходит вечерние программы. То есть он должен находиться в обществе преданных. Второе важное замечание, которое человек должен, люди, которые готовятся к инициации, считать пранамы, должны ходить в вайшнавской одежде на те все мероприятия, которые проводят преданные. Это прямо вот внизу спустите написано, носить тилупу и носить вайшнавскую одежду. Важно, тем более это касается инициированных преданных. То есть, когда, если вдруг преданные получили инициацию и ходят у нас матаджи в брючках, а прабу в шортах, то есть инициированные преданные, это нонсенс просто. Поэтому это, как бы, по крайней мере, что касается храма или программ, которые действуют, то есть мы должны показывать пример, это важно. То есть никто вас не заставляет в маршрутке в ходе ездить. То есть, допустим, по крайней мере, для программы, где собираются преданные, это очень важно будет. То есть мы это должны делать. Так, теперь гуру Дакшина здесь урок. Ну, это, то есть, на момент инициации вам это все расскажет. Что это такое, пока это вам закроет тайны. Что это такое? В российском исконце существуют определенные требования для получения второго посвящения. Надо рассказать? Нет, какие нужны? По поводу второго посвящения. Первое, следовать обедам данного во время обряда инициации без срывов, как минимум в течение 3 лет после инициации. Пройти курс Бхакти-шастры. Кстати, вот эти требования, которые это установил сам Шилпапада. Ну, откуда вот эти взялись, то есть кто-то может возникнуть, откуда все это придумал. Шилпапада лично сидя расписал вот эти все требования. Просто они были немножко дополнены уже в зависимости каждой страны национальным советом каждого региона. Но основной костяк был составлен Шилпапада лично из письма, где он прописал каждый пункт. Бхакти-шастры. Пройти курс Бхакти-шастры. Бхакти-шастры – это изучается 4 наших основных книги. Это очень скрупулезно изучается Бхагавад-гита, очень скрупулезно считается нектар наставлений, нектар преданности и Шри Шипанишат. И сдается по ним экзамен, называется Бхакти-шастры. То есть вы должны, с другими словами, вы должны понять, что такое Бхакти. Бхакти-шастры переводится шастры, которые описывают Бхакти. И вы должны знать, что такое Бхакти. Хотя бы хоть какое-то представление иметь, что такое Бхакти, с чем вы собираетесь заниматься. Называется, поэтому вы проходите этот курс. Следующее, иметь поведение, качество, подобающее браманам. Ну, то есть, преданными драться не надо. Если вдруг что-то не так, там, за просад, в очередь толкаться тоже не надо. То есть, как бы, ну, качество предполагается. Что преданный и так, то по определению браман, говорится, преданный – это браман. Но это означает, что они должны быть не где-то глубоко внутри, эти наши качества, но должны как-то в такой-то степени проявляться внутри нас эти качества. При этом, кстати, вот важный момент, что браман, так как очень, это Гуру Махарадж был в Перми санга-наставников, лидеров, и Гуру Махарадж задал вот как раз целых 2 дня, читал по поводу, кто такие браманы. Он задал вопрос там, кто такой браман? Опишите. Ну, как вы видите? Вот я тоже вам задаю вопрос. Как вы видите, кто такой браман? Давайте, ваше видение. Каким? А? Чистоплотный, да, хорошо. А? А, ученый, да. Да, то есть он это, академически много знает. Да. А, склонный к изучению. Ага, хорошо. Еще? Страдательный. Смиренный, да. Дальше? Терпеливый. Ага. Еще? Ага. Ага. Привлекательный. Чего? Жастры знают? Ага. Хорошо. Еще? Ну вот как увидеть? Просто вы рисуете образ. Вот, отрешенный такой, да. Хорошо. А? Худой? Аскезы много совершает, просто поэтому худой такой. Хорошо. Еще?
Уважительно
относится. Ага. А?
Искренне.
Искренне, да. Еще? Ну, ты еще договоритесь. Дает знания другим. Осознавший браман. А теперь все это вместе сложите в один образ. Надо громко рассказать. Что получается? Видите, да? Он говорит, вы в мурте нарисовали. Сидит такой. Мы там еще говорили, в очках он обязательно много читает же еще. То есть такой должен только входит в какую-то вайшнавской одежде. То есть он так зашел сразу, и все так понял, о, браман, зашел. Худой, да, вот хороший знак. Он худой, потому что аскез много совершает, он ничего не ест же, как бы. Один раз в день, не только то, что на пол упало. Поэтому, как бы, он худой, приходится быть. Это все внешне. Вообще, после этого он как раз сказал, что сам ли браман – это самая активная позиция. Во всей Варнашраме браман – это самая активная часть населения. Как ни странно. Почему? Потому что они должны во всем участвовать. Более того, браман это не значит, хотя зачастую браман, вот это понимаете, как смиренное, как бы это, что-то не так сделан такой, ну, как бы отошел тата. Это не браман. Интересный момент, что в случае, если есть какое-то невежество, если какое-то есть проявление, допустим, чего-то неправильного в данном месте, куда входит браман, он говорит, что видя это, он первое, что начнет, он начнет разговаривать и выяснять, почему здесь находится невежество. То есть, если он видит, что там вот лежит уголок оторванный, вот, видите, уголок пишет, надо вот подойти и исправить. Вот это увидеть и показать. А не пройти мимо в брамане. То есть, понимаете, да, это разница? Это активность. Но причем здесь важный момент, что есть существует 3 способа реагирования на ситуацию, скажем, 3 способа реагирования на конфликт. Первое, в невежестве, когда мы просто уходим, Ну, в смысле, мы как бы по сути, ну, как бы уходим от конфликта, пытаемся его оттуда убежать, как бы прийти туда, принять ложное смирение, сказать, ладно, простите, лишь бы все было хорошо, и как бы, ну, убежать из ситуации. Есть страсти, когда мы начинаем доказывать, на самом деле, кто прав, что вот так вот и все, и так положено. Это страсть. Есть решение, как поступает Брамин в случае конфликта ситуации, он просто идет и разговаривает, и договаривается для того, чтобы проблема была решена. То есть не бежит от того, чтобы ну, как бы что-то не так, а наоборот идет туда, но делает это правильно, он беседует. И в беседе должен ну, как бы выяснить эту проблему и ее разрешить. То есть видите, это маленькая уже другая активная позиция. И в этом и как раз именно истинное смирение будет заключаться в том, что он должен смиренно это делать и выполнять именно вот это наставление. Зачастую потому, что наше смирение, оно часто не понимается очень, как это у человека, как смирение, как это, надо бы сказать, как жалкий. Люди считают смиренным человеком, что такое какой забитый, жалкий человек, который заходит вот в таком состоянии, зашел так, в угол так сел, и все, как бы это. То есть, ну, как бы и к нему подойдешь, он такой, нет, все, как бы, ну, не скажешь. Да, то есть, я смиренный, то есть, не совсем правильно, не совсем точное понимание, так не совсем правильное того, что есть. Действительно, конечно, не нужно лезть там, как бы заходить там, как бы так влетел в алтарь, вот, как бы и сразу начал дела делать. Нет, ну то есть, тем не менее, то есть означает, что если есть какая-то вещь, нужно начать просто серьезно решать проблему для того, чтобы все было правильно сделано. Поэтому качество именно так вот развивается. И вообще важный момент, что одна из особенностей — это уметь каждую часть, которая вокруг окружает, уметь ее начинать ее как-то ну, применить персональную свою персональную природу. Допустим, заходит, что каждый угол должен быть, вот здесь не должно что-то валяться, вот здесь вот что-то не так сделано, допустим. Даже это она в деталях проявляется, как правило. Допустим, и в жизни тоже, своей личной. То есть постоянно какое-то улучшение всего, что вокруг находится, приводя его в сатву. Да, то есть вот это вот это тоже одно из качеств, которое нужно. То есть, поэтому все вот эти качества, они так или естественно будут развиваться в человеке, если человек начинает находиться здесь у нас в движении, активно общается с преданными. Потому что само общество, оно изначально по своей природе, оно брамоническое. И те, кстати, стандарты, которые у нас заложены в наше общество, они тоже предназначены исключительно, но, как правило, это брамонические стандарты. Потому что ну, никто в Арнашиме в 4 утра не вставал и не читал лишь по 2 часа молитвы. Ну, именно вне браманов. Потому что на это брамана предназначено рано до рассвета вставать, читать мантры, читать гайтри, после этого совершать полное служение, читать лекции, после этого заниматься каким-то служением. Та садхана, которую дал Шрила Прабхупада, дал именно брамоническую садхану. И он предполагает, что человек, который развивается, он должен подняться до брамонического уровня и стать браманом. Это единственная цель, которую ну, здесь он задал. То есть поставлено. Это не то, что сейчас может просто здесь возникнуть такое настроение, что ну, я же не браман, поэтому буду спать до 9. Калау шудра сам бава. Все, как бы. Две кали, одни шудры, поэтому мне положено. Варнашам и буду спать. Нет, то есть мы учимся, сейчас мы учимся, находимся в школе. Мы учимся это делать для того, чтобы подняться на брамоническую основу, для того, чтобы принять эти все качества. Потому что по 2 часа книги читать, которые Шрила Прабхупада дал как стандарт всем инициированным преданным. Кстати, знаете, да, что Шрила Прабхупада приказ, что все инициированные преданные должны читать минимум 2 часа книги. Его. Поэтому вот. То есть никто, опять же, то есть из более низших сословий, как правило, ну, не положено это так делать. Следовать 4 принципам в полной мере, то есть это брамоническая культура считается. То есть мы этому учимся делать для того, чтобы для посвящения, для того, чтобы принять это в полной мере, для того, чтобы подняться на эту основу. В противном случае, то есть не имеет смысла пока принимать посвящение. То есть нужно просто подождать, это не мода. То есть вот это то есть, тоже определенно, то есть вам угол зрения говорю, что как можно это ну, смотреть. И последнее, представить все это. А обязательно имейте рекомендацию местного руководства, подтверждающую соответствие кандидата этим требованиям. То есть, прежде всего, опять же, всегда рекомендую, не сам человек себя выдвигает, что все, я готов, Гуру Махарадж, давайте. Я готов инициировать. Заниматься активным служением связано или с проповедью, с поклонением. Важный момент, что брамоническая инициация нужна в двух вещах. Или человек очень активно проповедник, или очень активно занимается именно поклонением. Потому что в поклонении без второй инициации практически невозможно, потому что вся арчина, по сути, она предназначена для браманов, которые почерят в кипятке написано, строго говоря. Потому что поклонение, вот, как правило, раз, 6 гайтри из 7, они предназначены для поклонения божества. И только одна ведическая брама гайтри дается как общая гайтри, которую читают все браманы, в зависимости от той традиции, той линии, от которой они находятся, ну, в ведической самой традиции. А 6 из 7, они предназначены для поклонения Кришне. Ну, именно в форме божества, Арчамурти. 3 из них, это мула-мантры, это именно это мантры, которые предназначены для того, чтобы именно обращаться к божеству. Там идет как бы гуру, мула-мантры, обращение именно к гуру, время поклонения. Это гаврагу, мула-мантры, это обращение именно к гауранге. как когда человек поклоняется Шичтанию Махапрабху и Кришне. Кришна Гопала Гопала Гая это для того, чтобы поклоняться, когда человек поклоняется уже или Шалаграмши, или Кришне непосредственно. То есть, и второй момент, что человек активно проповедует. Вот это вот та причина, для чего человек должен получать второе посвящение. Поэтому это вот один из важных пунктов, здесь написано, что именно заниматься именно активным служением, связанным с проповедью или поклонением. А не просто, что ну уже 3 года прошло с моей первой посвящения, поэтому мне пора, уже я чувствую. То есть не так это должно происходить. Угу. Согласно вайшнавскому тимету, отношения с дикшагуру являются уникальными. Их невозможно иметь с кем-либо, иначе это будет оскорблением ступ-гуру. Развитие близких отношений с каким-либо другим старшим преданным является приемлемым, если за этим стоит поддержка и благословение вашего дикшагуру. Важно, если мы принимаем кого-то своим прям таким серьезным шикшагуру, да, то есть особенно если, допустим, будет, этот шикшагуру будет из тех гуру, которые уже, ну скажем, находятся со стороны. Ну, других дикшагуру. Ну, сказать, других инициирующих духовных членов мы принимаем к шикшагуру. Разрешение на это мы должны спросить сначала у своего дикша. То есть подойти и сказать, я хочу такого-то преданного, у меня есть отношения, хочу поклонять как своего шикшагуру. Можно ли это сделать? И после этого, получив разрешение, мы принимаем его как своего именно шикшагуру. Понятно, да? Нет? Вы хоть кивайте просто. Шикшагуру? Ну, скажем, человек имеет активное взаимоотношение. Ну, скажем, человек ученик, скажем, Локанат с вами. Допустим, приведем. Локанат с вами бенгалец. В Россию приезжает в лучшем случае раз в 5 лет. И, скажем, нет возможного общения. А, скажем, у него есть хорошее отношение, скажем, с Гангой с вами Махараджем. Да? То есть, человек живет в Москве, человек имеет частные отношения, и, допустим, имеет какую-то возможность. Он приходит к нам с вами и говорит, вот, я хочу иметь также шикшагуру, который поддерживал ну, свою пробу, для того, чтобы принять как шикшагуру с Бхактивиданой. Можно я это сделать? Все, если отношения развиваются, вот, и вот для чего это делается. Понятно? Человек получает дополнительную поддержку просто. Но если то, если опять же, это, если нет, как бы, если есть в этом необходимость. Это же не то, что как бы вести, все должны иметь шикшагуру. Если в этом есть необходимость, все такая. Шикшагуру, вот, по крайней мере, сейчас непонимание есть, вот мы сейчас делим. Как бы, сейчас в русской среде такое деление есть наставник, место какое-то, то есть это местное, кто-то из местных преданных, который нас помогает и ведет. А есть шикшагуру, то есть это уже более высокий статус, наверное, что можно называть. Что это те люди, которые уже, по сути дела, они считают, что шикша и дикшагуру нельзя разделять. Да, есть такое понятие. Поэтому уже наставления должны прям в полной мере должны следовать к наставлению духовного учителя, если он то, что дает. Что в случае с наставником можем не понять, можем как бы, ну, то есть отношения более близкие строятся. Не, вот, допустим, на случай, допустим, когда гуру, то есть это значит, это уже безоговорочно нужно брать и делать. Тяжело, не тяжело нужно делать. Также, если мы принимаем шикшагуру, это для этой цели выдается. То есть берется даже такая жизнь, скажем, нет возможности иметь близкое общение, каких-то наставлений от гуру. Принимается. Когда человек чувствует, что ему нужна еще поддержка. В таком случае принимает шикшагуру. На самом деле, опять же, ну, если в этом есть необходимость, то есть это не обязательный фактор. Это нужно по одному усмотрению самого человека делается. Да, но шикша существует для того, чтобы сильнее укрепить именно связь с дикшей. Это главная задача шикшагуру. Да, они держат вместе, они действуют вместе для того, чтобы ну, привести к дырке. Ну, что же сказать? Часто.
Это не есть, что они, допустим, мои дикшагуру. Но по любому вопросу, который, допустим, мне хотелось бы решить, если ну, допустим, в мае потому что я могу по любому вопросу, просто, который у меня возникает. Я не обязательно мне сейчас, когда это, допустим, 3 года, когда было можно приедет. Я просто могу подойти, что-то.
Следующим это реинициация. Другого духовного учителя возможно лишь в одном случае, единственное. Если в силу обстоятельств духовный учитель падает или отклоняется от духовных стандартов. И то для этого должна произойти определенная санкция ЖБС, для того, чтобы действительно духовный учитель отошел, и можно принимать, стоит тем ученикам или принять прибежище у Прабхупады, или получить пересвящение. Снова пересвящение. Единственный случай. В остальных случаях это недопустимо. Это считается очень тяжелым оскорблением. Просто для чего эта тема тоже поднимается, потому что также, когда ИСККОН очень активно развился, очень много выросло движений, которые, как и Гаудиамат, и Дукину, или других вообще, которые около ведических, которые тоже, по сути дела, если прямо говорить, они выросли именно за счет того, что ИСККОН вырос. Потому что есть люди обязательно, которые были немножко обижены, или, допустим, хотели что-то, по-другому. И вот эта вся масса, то есть она пошла, то есть они начали расходиться, и поэтому возникли, как у нас сейчас на данный момент, есть два матха на территории России. Это Читани Сарасват Матха, то есть делится как раз с Москвой. То есть это Аватхут Махарадж, у них сейчас на данный момент является старшим по России. И, по-моему, еще один из матхов, который именно в России имеет представительство. Поэтому есть, так же, как в Челябинске, допустим, есть, и на Райна Махарадж тоже, как я помню, тоже есть, тоже еще одна линия. Поэтому есть даже в Челябинске есть люди, которые получили посвящение Гауди Матхи, допустим, но идея в том, что это нормально, то есть мы это тоже вайшнавы принимаем, мы с ними нормально общаемся, но просто основное наставление одного шикшу мы получаем именно исключительно в ИСККОНе, как правило, такая рекомендация, по крайней мере, начинающих пора для того, чтобы просто не запутаться и не понять, как это все устроено. И второй момент, то есть по вопросу реинициации и так далее, он даже не поднимается. То есть если вы получили посвящение, то есть я говорю, ни у кого, ни в ИСККОН, и ни, тем более ни тех, кто вообще ни в ИСККОНе находится, не получает. Это считается оскорблением всех. Понятно?
Подобно разводу.
Да.
То есть не понравилось жена.
Пошел другой, но женились.
То есть
как правило, это тоже такой принцип такой же неблагоприятный. Если человек получил посвящение в Гауди Матхи, по сути, это стандарт, это те же Гауди Матхи, как его. Сансарасвати общий расставил. Поэтому наоборот. Вайшнав, он такой человек, который, наоборот, вдохновит его следовать более серьезно своим наставам, своему духовному учителю. Если гуру активно, он продолжает проповедовать, зачем получать пресвящение? Переинициацию в этом смысле нет. То есть, книги читаешь Прабхупады, но это такой же ученик, если сразу читать книги Прабхупады, тоже держите, ведь общайтесь с преданными, но просто так же устроить отношения со своим духовным учителем. То есть, это двухсторонняя вещь. То есть, не то, что те, кто только ИСККОН, это универсальные духовные учителя, а там такие второстепенные. Хотя ИСККОН имеет особые полномочия именно по силу благословения, но это не значит, что именно наши все остальные гауди-вайшнавские традиции, они не истинные, не авторитетные. Поэтому в данном случае мы тоже так же не отговариваем, что человек получит посвящение гауди-матхи, означает, что мы должны вдохновить, чтобы он следовал всем тем стандартам, которые заложены в его духовном учителе. Тем более, даже если они слабее, никто же никогда не запрещает их улучшать. Допускать можно, а улучшать так это же всегда дело хорошее. Гуру Парадха считается отношение гуру как обычному человеку, не следовать его указаниям, не следовать обетам данного времени инициации и смена духовного учителя или инициации. Это серьезная гуру Парадхи, которая очень сильная. Самая страшная часть гуру Парадхи, в чем она заключается? Почему она страшна? Чем она страшна? Гуру Парадха. Гуру Парадха. Или Вайшнава Парадха тоже в какой-то части. Гуру Таттва закрывается, означает, что человек потеряет связь с Кришной и уже не способен следовать его наставлению, не способен двигаться дальше по пути. У него одна из таких задач человека перестает быть, у него появляется отсутствие авторитетов. Или эти авторитеты очень такие размытые. Я следую, но таким каким-то далеким совсем. Духовным учителям, которых никогда не вижу. Или я следую только Шри Прабхупаде. Нет. Есть еще одна такая мода, есть даже отклонение определенные, когда те же Ритвиквада, потом у нас будет одна из тем, когда мы будем писать разные опады, то есть разные отклонившиеся люди, которые так или иначе отклонялись от ИСККОН. Они тоже сказали, что вот Шри Прабхупада это гуру, а вот ваша это не гуру. И поэтому мы будем только Шри Прабхупаде следовать, и прям досконально. И даже можно подумать, что действительно они там досконально пишут там читает его книги, прям лекции зазубривает, и можно подумать, его, наверное, это. Но самый ключевой фактор, который шел падал наставление, это какое? Такое. Сотрудничать не нарушается, потому что сотрудничества никакого нет. Лесу много критики, отсутствие проповеди. И поэтому вот это уже где-то по сампрадаям. С отклонением. То есть одна часть принимается, одна часть нет. Поэтому здесь точно такая же вещь. Поэтому очень важный момент, что когда человек действительно имеет, действительно правильно развивается, в таком случае, чем глубже и сильнее человек развивается, тем больше у него становится вещей, людей, от которых может принимать наставления серьезные. То есть, как бы, есть неправильное развитие старшего преданного, который вот говорит, что никогда не становитесь такими. То есть, как бы, было такое, по-моему, как раз наставление с вами правильно, что никогда не становитесь старшим преданным. Вот такая просьба очень большая. А если была, то есть, как бы, если, потому что вот есть определенная проблема, когда вот эти отношения были выстроены. Ну, тоже сейчас немножко оттуда эту тему заденем вкратце, чтобы тоже, потому что она очень важна, потому что мы сразу должны правильно выстраивать вектор своих отношений. На последнем оригинальном совете у нас Гуру Махарадж, он так отвечает за наш регион, очень сильно много ругался именно на преданных, особенно старших преданных. Он сделал того, что они взрастили свою гордыню именно сейчас, будучи преданными, и будучи находясь в Исконе. Просто там был крик, когда преданные вжимались в стенку. По поводу того, что как снобизм и гордость, которая была взращена, того есть особое положение, что я старший преданный, слушайте меня. То есть, причем в каждом городе. Поэтому это та вещь, которую нужно крайне избегать. Прежде всего, он говорит, что если человек преданно, сознательно не культивирует себе смирение, означает, что рано или поздно он уйдет из этого движения. Можно сказать, запишите себе где-нибудь. Смирение означает, что мы принимаем те обстоятельства, те вещи, которые у нас есть. Именно за это, так и есть. Если у нас есть руководство определенное в нашем городе, значит, Кришна хочет, чтобы оно было такое, значит, мы принимаем его таким, как есть, а не строим, как бы. Потому что во всех ядах одна и та же вещь. Вот у нас руководство храма, оно абсолютно во всех храмах. У нас руководство храма такое плохое, вот они не понимают дух Прабхупады. Или у нас совет ятры вот такой-то, такой-то, он не понимает вот, нас. Это как бы, поверьте, вот, особенно когда вот, на оригинальный совет приезжаешь, или когда разные ятры собираются, ну, преданные, везде одна и та же картина, абсолютно одна и та же. Гуру Махарадж говорит, на самом деле это полное отсутствие смирения. Это единственная причина, почему такие вещи происходят. То есть просто на уровне одного, скажем, города, Челябинска, или там какого-нибудь такого маленького города, может казаться, моя ситуация может казаться уникальной. Но когда смотришь целый регион, допустим, смотришь, скажем, целую страну, смотришь, что на самом деле все везде одно и то же. Единственная причина, почему возникает, это просто отсутствие смирения. Отсутствие возможности принимать какие-то вещи. Вот, и поэтому и задача в том, что когда мы становимся, чем больше мы будем активно практиковать, тем больше у нас будет становиться ответственность. Естественным образом у нас появятся те люди, которые мы сами начнут у вас слушать. Допустим, больше будет ответственности появляться. В этот момент очень важно самим не впадать в ту вещь, когда мы начнем разменивать наши духовные плоды на какие-то вещи материальные. Ну, то есть, очень важно, когда человек получит первое посвящение, вдруг может в определенный момент почувствовать, что он получил гораздо больше могущества, чем обычный человек, который живущий, ну, скажем, обычной жизнью. Это очень сильно видно. Вы должны, то есть, это тоже, ну, я думаю, что когда вы получили посвящение, то почувствовать, что вы гораздо можете больше знаете, вы можете больше делать, ваши слова гораздо сильнее до людей доходят, допустим, вот обычно, ну, допустим, больше силы слов появилось. Очень многие вещи очень сильно меняются при этом, когда получил первое посвящение. И вот начинает эти реальные силы чувствовать. Еще огромное больше силы приходит, когда человек получает второе посвящение. То есть в этот момент, то есть, по сути дела, начинается тот момент, когда человек реально чувствует, что он может начать разменивать эти вещи. Это вот это начинается с первых экзаменов, которые человек должен сознательно начать культивировать смирение. В тот момент, когда он думает, что на самом деле можно начать разменять его на какие-нибудь отношения. Потому что это же классно, ты приезжаешь в какой-нибудь город, все думают, о, там дважды инициирован, зашел. О. Это даже в обществе же есть такая, это правильная культивация, но естественным образом для самого человека, кто получил второе посвящение, тебя заходит, и все сразу тебя вот так вот встречают. Там все что-нибудь говорит, при этом все такого там, это вот тот-то сказал, как бы вот так вот, и это передается. Естественно, человек сам начинает за собой слышать, потому что он должен дважды думать о том, что он говорит. Как он говорит, как он себя ведет, какой понятно, что в этот момент сразу огромное количество людей, без его ведома, даже считая его просто тем старшим, кого он не слушает, начинает просто следовать его примеру. И в этот момент говорится, что вот эта формулировка, это тоже вот ее запомнить, что Гуру Махарадж несколько раз повторяет. Если человек сознательно не культивирует в себе смирение, он обязательно из этого движения уйдет. Сознательно не культивирует в себе смирение. Особенно с годами, когда мы начинаем именно практиковать здесь, потому что могущество, которое преданное служение дает, оно просто огромное. Как-то у Тамашлока Прабху приезжал сюда, давая вечернюю лекцию, по-моему, Бхагавадгите это было. И он тогда говорил вещь, что на самом деле вы даже не представляете, когда если человек повторяет какое-то время Хари Кришну мантру, какое огромное запас благочестия вы тогда сейчас умеете. Даже если вы сейчас захотите начать менять, это просто даже там нету разменной монеты, чтобы это можно было менять. Ну, на какую-то. Это, но вообще это можно делать на самом деле. В принципе, если преданный как бы, настолько будет настаивать, что все, хочу в мае и хочу, чтобы ты мне возвратил все долг, в принципе, это можно начать жить очень счастливо в такой-то степени. Просто обменять и забыть Кришну. И то благочестие, которое накоплено, просто огромное. Поэтому по этой причине говорят, что преданные, они в ад не попадают по определению. Потому что и для как раз самое страшное для преданного – это попасть в рай. Как не смешно. Слышали этот момент, да? Или нет? Потому что на самом деле, если преданный практикует хотя бы какое-то количество лет, допустим, или просто хотя бы хоть как-то с преданным связан, это 100% гарантия того, что как минимум в рай вы попадете. Можете не переживать, успокойтесь. Потому что то благочестие, которое дает вам Махамантра и сопротивление Господи, оно просто оно огромнейшее. Поэтому этого вы уже поэтому говорится, в шастрах говорится, что преданный по определению уже получил освобождение. Слышали такой момент, что это? Нет, не слышали? Ну вот, просто поверьте, если вы преданные, вы по определению уже получили освобождение, по факту. И в этом, для чего это ваша задача сейчас развить именно отношения с Кришной, для того, чтобы уйти дальше из этого материального мира. Но всегда будет желание, чем сильнее могущественнее будет становиться, ну, чем старше мы будем становиться, чем больше мы будем замечать этого могущества, которое мы можем делать. Посмотрите, какие проекты иногда преданные старшие делают, какие вещи они могут делать. Просто это же удивительно очень. Никогда человек никогда не может иметь такого, ну, обычного, скажем, такого энтузиазма, большие вещи, поэтому такие большие количества денег. Как вот эта часть Бориса. Самый высокоогромнейший храм в мире строит. Практически своими силами построив его на 70-60%. Буду учеником Шрилы, потому что получил благословение своего духовного учителя. А? Просто оно правильно задействовано называется. Да даже если человек не имел, Шрила Прабхупада не имел богатства. Примета основал 108 храмов по миру, открыл большое количество школ и разных общин, при этом будучи саньяси монахом. Откуда он деньги взял? Кришна дал. Поэтому Кришна дал. Мы все время хотим Кришну спрятать в этом, нет. Кришна даст, даже человек не обладает ничем. Если для этого нужно для служения, и человек именно очень, скажем, возвышенный, в таком случае как бы нет преград для того, чтобы это могло решиться. Да, Гауди Махараджа так его и говорили, что на самом деле он хороший бизнесмен, поэтому у него все получилось. Вот наши ученики, как наши Бхактисиддханта Сарасвати мы отправляли, они были просто браманами. Они браманами были, поэтому они в Англию приезжали, вот в страны приезжали, и они поэтому ничего не смогли сделать. А вот он приехал в Вайшу, он просто менеджер хороший, поэтому у него искон получился. Но это неправильная точка зрения, это очень материалистично, поверьте. Не проблема не менеджера, а проблема в том, что есть ли полномочий Кришны или нету. Ну хорошо. Вопросы есть по сегодняшней теме? Все понятно? А? Все? Хорошо. Очень серьезная тема закончена, Гурудатва. Сейчас следующие темы будут очень такие маленькими и короткими. Ну, по сути дела. Будем побыстро прочитать. Некоторые темы я даже не буду сейчас затрагивать, просто нужно, чтобы вы здесь сами прочитали. Хорошо? То есть, потому что есть, в принципе, бизнес-структура экзамена. Есть два варианта по поводу экзамена, как можно сдать будет. Первым можно будет сдать, на майских праздниках будет сюда спробу принимать, это первый вариант, можно будет ему сдать. Второй вариант, допустим, можно будет, я на майские праздники уеду, можно будет пройти весь курс, дождаться, потом сдать мне лично самому. Оба варианта допускаются. Если кому-то горит, можно сдать сюда спробу. Он будет проводить общий экзамен, ну, каждый майский праздник проводит общий экзамен для всех, кто проходил бакалавр, не проходил, просто общий экзамен для всех экзаменационный. Можно также сдать бизнес-программу. Это вариант вы смотрите, то есть как сами хотите. Вопросы я уже выдавал же вам? Да, все вопрос. Ну, вообще, то есть сюда спробую принять по билетам. Допустим, я подумаю, как это понимать. Может просто. На самом деле для меня будет важно больше даже не билеты, а просто будут беседы с человеком. То есть именно, возможно, даже будет отклонение просто. Мне просто для меня важно, чтобы человек понял, что такое действительно, что такое преданность служения, как он это видит. Поэтому могу задавать какие-то свои вопросы. Поэтому это будет больше, наверное, вот мой экзамен, наверное, будет происходить больше, будет в просьбе больше в вопросе собеседования. Потому что когда я уже вторую группу, сейчас вторая группа платная программа, для меня сейчас маленькое переосмысление такого случая. Для меня важно, чтобы преданный понимал, что такое преданное служение, для чего он сюда пришел. Если вот эти вещи понимает, активно практикует, тогда все остальное быстро наверстает. А просто как бы сдавать академическое знание, по сути дела, которое, по сути, через полгода человек забудет. То есть он вопрос создал, как бы и забыл, слава богу, что больше оно не нужно мне. Это является такой вещь, как мы все. Как только закончено. Только закончено, учебник, тогда сдаем. То есть как только тема закончена, как обычно, курс закончен, ты будет экзамен. Просто все. Ну, Ладно, если вопросов нету, все, Рупада, Ким. Еще важный момент, что сейчас, возможно, получится так, что на следующей неделе я сам проведу занятия, а потом вот эти темы буду давать не я, потому что с 26 по 9 мая я уеду на 2 недели. Меня не будет. То есть, ну, как бы нас в Омск отправляют, у нас с помощью их, раз потом вот это будет еще курс по поводу преподавателя, именно вот этот новый курс. Поэтому кто-то будет за меня просто будет подменять. Поэтому не пугайтесь, если кто-то будет другой здесь сидеть. В принципе, здесь темы уже такие будут там. Как вести киртан? Как потом дальше там? Что такое вайшнавская дружба? 6 принципов додать. Ну, то есть несложная тема, но которая, в принципе, будет такая, от вас требуется. Правила этикета и взаимоотношений. Как обращаться к рабу, мата же, как правильно обращаться. Ну, такой вайшнавский этикет, то есть тема будет. Как чего избегать надо и так далее. Поэтому читайте. И последняя часть раздела, допустим, я вообще думаю, что оставлю на ваши многие изучения, скажем, история ИСККОН в России. Это просто можно просто почитать для своего общего образования. То есть оно в курс, как бы, экзамен, оно не входит. Но это просто для вашего общего багажа знаний, вы должны как история развиваться. Еще очень важный момент, я хотел бы каждого попросить перед экзаменом, ну и вообще, в принципе, послушать семинар, который давал, называется «Код Сампрадая» Бхактивиньян Госвами Махарадж. Очень серьезные и очень важные. Потому что я думаю, что для всех тех людей, которые серьезно хотят остаться в этой жизни, они должны понимать, где они находятся. По сути, этот семинар этому посвящен. С самого начала. Там очень многие вещи открываются, и как бы они очень именно зрелые, и без лишних розовых очков просто раскрывать все вещи, которые здесь происходят. Что вы должны понимать, где вы находитесь, ну, и на многие вещи отвечать. Семинар очень серьезный. А? Код Сампрадая. А если сможете? Где этот? Евгений. А? Сможете, да? Ну вот Ирина выложит в группе тогда просто. И все, и тогда вы можете будет послушать этот семинар. Угу. Ну все, если вопросов нет, то все, выпадайте.
Да.
А, да, вот это тут шарики принесли. Тут просили вам раздать. Они все разные еще, да?
Да.
Хватит всем?
Ну да.